Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Напоминаю, что наша программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Сегодня мой собеседник в студии – епископ Колпашевский-Стрижевской Силуан. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, предлагаю сегодня вот какую тему обсудить. 2 декабря ООН отмечает Международный день борьбы за отмену рабства. Почему выбрал такую тему? Потому что ни для кого не секрет, что в православной вере нас всех называют рабами Божьими. И у многих людей, особенно которые придерживаются атеистических взглядов, это вызывает некий такой протест. Почему рабы? Почему в одних религиях это дети Божьи, верующие, а у нас рабы?
Ну, начнем с того, о чем говорит в своей известной книге один английский писатель – Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии». Рассуждая на тему слов и что они обозначают, он говорит, что часто в наше время приобретают оценочное значение те слова, которые в прежние времена его не имели. Он говорит о слове «джентльмен», который некогда в глубокой древности в Англии был обозначением просто человека, имеющего какую-то собственность. Это не было ни хорошо, ни плохо. Просто это был факт. Но в современном, не только английском языке, но и в русском, мы называем джентльменом человека воспитанного. И когда произносим это слово, оно не значит больше ничего, как то, что это человек воспитанный. Это слово «дублер». Никакой иной семантической нагрузки оно не имеет. Вот нечто подобное произошло и со словом «раб». В древнем мире, а Священное Писание было написано 2000 лет назад, завершено было 2000 лет назад, слово «раб» не имело оценочной окраски. Это был просто факт социального положения человека. Это был человек экономически бесправный, по сути. Но смысл его положение заключалось в том, что он жил не для себя, а для своего господина. И вся его деятельность, именно акцент был на деятельности. Нет, семью он мог создавать и для себя. А вот деятельность вся его была направлена на приумножение благосостояния его хозяина. Вот этот смысл прежде всего важен в слове «раб». Но мы никогда не поймем, правильно это слово до конца, если будем вырывать его из контекста всего Священного Писания, где ученики Христа именуются и детьми, и друзьями, и сынами, и учениками, то есть по-разному. Все эти наименования обозначают лишь разные стороны одного и того же. Следование за Христом. В каком же тогда смысле ученики и сыны Божии именуются рабами? А как раз в том смысле, что вся их деятельность должна быть посвящена Богу. Нет, они могут трудиться и для себя тоже, но так, как для Бога, во славу Божию. Во славу Божию нельзя совершить греха. То есть раб не оставляет ничего для себя, а это значит, что когда мы служим Богу, то это служение должно быть совершенным, абсолютным, не имеющим никакой тени греха. Греческое слово «дулос» – «раб», как и русское слово «раб», происходит от глагола «работать». То есть тот, кто работает Богу, тот его и раб. Кстати, в этом смысле рабом Божиим именуется и сам Спаситель мира, воплотившийся Бог. У пророка Исаии, у некоторых святых отцов. Он тоже пришел первый пройти этим путем. И не стыдился называть, как говорит апостол Павел, братьями тех, кто создан его собственными руками. Все-таки отличие Творца от творения бесконечно больше, чем раба и рабовладельца. Рабовладелец не создает раба. Он его может купить, но создать он его не может. А здесь Творец именует своими братьями собственное творение. Вот до какой степени умаляет себя сам Господь и не стыдится этого по слову Писания. Поэтому в слове «раб» так как оно употребляется в Священном Писании, нету оценочной какой-то окраски. Это констатация того факта, как мы должны служить Богу. Беззаветно, всецело, не оставляя для себя ничего.
Хорошо, Владык, смотрите, тогда такой вопрос. Ведь церковь, она тоже меняется. Она тоже развивается. И поскольку сейчас слово «раб» приобрело некую такую негативную окраску, что мы говорим, революция – это удел рабов, во-первых, да? Но церковь – это красота, это своего рода отражение Божьего мира. Даже само по себе убранство церкви – это вот какое-то воплощение Царствия Небесного. Почему не может измениться вот в этом смысле устав церковный в плане, допустим, совершения богослужения? Приведу пример, чтобы вот не быть абстрактным. Если бы мы, например, говорили: «Венчается чадо Божие Анастасия с чадом Божиим Алексеем», но ведь это бы звучало гораздо благозвучнее, чем «Венчается раба Божия с рабом Божиим». На ваш взгляд, это возможно?
Но в контексте мною сказанного это бы несколько искажало смысл самого этого священнодействия. Ведь здесь употребляется именно то наименование, которая содержит в себе определенный посыл. Они не просто венчаются. Венчание – это не какой-то итог их эмоциональных отношений, а это прежде всего задача, которая им дается от Бога. Они венчаются для того, чтобы работать Богу. Семья – это поприще возрастания в любви. Когда любовь земная – постепенно, через совместную работу духовную, должна преобразиться в любовь духовную, Христову любовь, по образу любви Христа к своей церкви.
То есть, на ваш взгляд, даже на сегодняшний день слово «раб» более отражает вот тот замысел, нежели слово «чадо»?
Да, оно более отражает в данной ситуации смысл таинства брака. Несет в себе более адекватный этому таинству посыл. Заменять это слово, и в данном случае в аналогичных, это будет означать некую редукцию самого понимания богословского этих вещей. А вот этого церковь допустить не может. Она не может редуцировать божественную истину и старается подбирать те слова, которые наиболее адекватно ее передают. И на самом деле не проблема церкви, а проблема мира, что он утрачивает вот эту семантическую глубину, что ли, глубину осмысленности и в сфере слов, и в сфере поступков. И когда, если люди слишком поверхностно иногда относятся к чему-то, бездумно поступают, то они также часто бездумно и говорят, не вкладывая должного смысла в свои слова. И слова в результате девальвируются, и люди перестают друг друга понимать. И каждый раз нужно прояснять, а что же именно вы имеете в виду в данной ситуации, когда употребляете это слово? Вот до чего может довести вот такое поверхностное отношение к словам. Бездумное их употребление.
Но даже смотреть, если с церковной точки зрения, вот на слово «раб», допустим, и слово «чадо», ведь, на мой взгляд, мы же понимаем, что на самом деле действительно слово «раб» имеется в другом контексте, потому что не мог Отец Бог отдать Сына Своего, по сути дела, на растерзание ради рабов. А ведь, по сути, он отдал Сына Своего Единородного за тех, кого сейчас называют рабами. Вот тут нет какого-то противоречия?
Нет, вы как раз указали вот тот самый главный критерий, с позиции которого все в духовной жизни, в духовном мире, в церкви и оценивается. Действительно, на все мы должны смотреть через призму крестной жертвы Спасителя. И когда нам кажется, что где-то нас унижают или оскорбляют, или что Бог нас забыл, или Он не слышит, или мы Ему безразличны, вот от этих искусительных, в общем-то, мыслей нас спасает память о кресте Христовом. Если Бог так себя уничижил, что стал творением, человеком, но не ограничившись этим, еще и пригвоздил самого себя ко кресту, и все это сделал по любви, то границ этой любви нету. И значит, все, что нам кажется иногда неприятным, непонятным, непонятно лишь до тех пор, пока мы, ну, не склонимся смиренно перед этой любовью, не покоримся ей и не ответим на нее любовью взаимной. Вот тогда вопросов каких-то подобных вот тому, с которой мы начали нашу передачу, и не возникает вообще. Потому что эти слова обретают подлинный смысл во свете Голгофы. Во свете божественной любви все обретает подлинный смысл. Нельзя к Священному Писанию относиться с позиций секулярных, по сути, атеистических. Там действительно раб – это унизительное сейчас выражение. Но с позиций секулярных вообще в Священном Писании ничего не будет понятно, включая и саму Голгофу.
Но мы для того с вами все это и затеяли. Нас ведь смотрят люди и верующие, и неверующие. Вот в этом смысле у нас тоже демократия. Ведь и солнце заходит над праведными и неправедными, так и наша программа для всех. Поэтому мы должны с вами вот обсудить и понять, вот, чтобы люди, которые далеки от церкви, тоже поняли, в чем смысл сказанного. Люди, далекие от церкви, опять-таки часто задают себе вопрос, почему в храме священника называют пастырем, а нас овцами? Почему нас сравнивают с животными?
Здесь то же самое. В данном случае пастырь, паства – это наименование, не имеющее оценочной окраски, а содержащее функциональный, по сути, смысл. Даже не функциональный, а какой-то сущностный смысл. То есть пастырь – это тот, кто несет ответственность за своих духовных чад. Его называют не только пастырем, но его называют духовным отцом. А его пасту называют не только словесными овцами, но называют и духовными детьми. И это все разные обозначения одного и того же явления. Поэтому он должен быть и отцом, который покрывает немощи своих чад, но он должен быть и пастырем, который ведет свою паству. А паства должна иметь достаточно смирения, чтобы слушаться Бога, действующего через посредство пастыря. Вот оно, подлинно православное понимание. Являя послушание человеку, который облечен священным саном, мы стараемся через это явить послушание Богу, поскольку видим в действии пастыря, в самом его служении, проявление божественной воли и божественного промысла. Во-первых, сам Бог, основатель церкви, установил церковную иерархию, а не люди ее выдумали. И во-вторых, именно этого пастыря, именно нам, в наших конкретных обстоятельствах посылает Господь, потому что в нашей жизни ничего случайно не происходит. Так относится к жизни православный христианин. С позиции промысла. Все промыслительно, все не случайно, все нам послано от Бога на пользу, в том числе и соответствующий пастырь церкви. И Господь ждет, как мы ответим на проявление его промысла. И мы должны ответить послушанием церкви Богу через послушание этому конкретному пастырю. Но, разумеется, в той мере, в какой сам пастырь послушен церкви. Потому что с каждого спросится то, как он выполнял свою задачу духовную. С пастыря, как он вел паству, спросится. А с паства, как она шла за пастырем, спросится.
Владыка, ну вот люди, которые приходят в церковь недавно, да, кто-то остается, кто-то нет, и для многих становится вот как раз шоком то, о чем мы с вами сегодня говорим. Смирение, терпение, послушание, опять же, вот эти вот формулировки овцы, рабы, как будто все подчинено на то, чтобы сломать волю человека. Вот как-то это можете прокомментировать?
С одним я готов согласиться, а с другим нет. То, что это шок, да. Вообще, я сам же пришел из неверия к вере. Это всегда потрясение. Это всегда слом стереотипов. Это вообще начало совершенно другого образа мыслей, не только образа жизни. Постепенно мир открывается с другой стороны. уже не как царство вражды и хаоса, а как царство любви Божией и гармонии, которая, несмотря на покрывающую мир тьму, в ней светит. И тьма, по слову Евангелия, этот свет объять не может. Свет Божий, свет Христов. Так что шок есть, конечно. И не случайно в Священном Писании вот сам этот процесс следования за Христом сравнивается с умиранием. Если мы со Христом не умрем, то с Ним и не оживем, говорит апостол Павел. Если мы с Ним умираем, то с Ним и оживем. Да, и сам Спаситель уподобляет духовную жизнь сеянью семени. Если семя, упадшее в землю, не умрет, то плода не принесет. Так что, безусловно, это шок. Но вот со вторым тезисом я, конечно, согласиться не могу, потому что Церковь не ломает волю. Она помогает этой воле раскрыться в ее истинном виде, в том виде, в каком она замыслена Богом. Воля – это дар Божий человеку. И поэтому Церковь не отнимает у человека божественных даров. Но этот дар поврежден грехом, как и все в человеке, омрачен, искажен. И поэтому воля действует в человеке часто хаотично, внутренне противоречиво, когда человеческую душу тянет одновременно в разные направления. Он уподобляется известному образу из басни Крылова. Телеги, в которые запряжены лебедь, рак и щука. Вот так же и желания.
Причем всю жизнь.
Да, так и желания тянут душу в разные стороны, а в результате истощают ее и делают бесплодной. Это болезнь духа. Но больной человек не всегда сознает свою собственную болезнь. Вот когда человек приходит в церковь, то это происходит именно потому, что он свою болезнь осознал. Причем это болезнь смертельная. Это такой духовный рак. И, конечно, если человек узнает, что у него рак, то у него шок. Это первое впечатление, когда мы узнаем, что мы больны. Но второе, мы хотим исцелиться. И тогда мы стремимся к Богу и все принимаем, что содержит в себе Церковь. Потому что она содержит в себе те спасительные средства, которые помогают выздороветь, исцелиться.
Владыка, спасибо. Давайте перейдем ко второй части нашей программы. Церковная тема «Введение во храм Пресвятой Богородицы». 4 декабря это событие отмечается. Вот уж действительно, кто доверился Богу всецело.
Именно поэтому Пресвятая Богородица, во-первых, является неким эталоном и веры, и смирения, и любви, вообще духовной жизни. А во-вторых, она самим своим достоинством превознесена выше бесплотных сил, так сказать, выражаясь там, философскими терминами, экзистенциально стала выше их, самим своим существованием. По природе, оставшись человеком, обладает полнотой существования, превышающей полноту существования самих духовных бесплотных сил. И начинается это как раз вот с первого шага в храм. Да, Пресвятая Богородица была даром молитвы. Ее родители, праведные Аким и Анна, были бесплодны. Это было для них источником больших скорбей. Но вот так иногда проявляет себя промысел Божий. Он посылает скорби, он удерживает какие-то дары до времени, но не для того, чтобы помучить человека, а для того, чтобы подготовить его к приятию даров гораздо больших, несоизмеримо больших, чем те, которые даются, ну, другим людям гораздо быстрее. Вот и здесь великим даромом была та, которая стала матерью самого Бога. Ну и поскольку они были уже в преклонных летах, то встал вопрос о том, что нужно отдать ее на воспитание, то есть кто-то о ней должен заботиться, пока она находится в младенческом еще состоянии, поскольку ее праведные родители чувствовали приближение кончины в силу своего возраста. И они приводят ее в храм, и там она остается на воспитании среди других подобных дев. Это не нашло отражения в Священном Писании, но память об этом хранит священное предание Церкви. И это предание настолько авторитетно, что оно нашло отражение и в нескольких богородичных праздниках. Наряду с введением во храм Пресвятой Богородицы, это еще и Рождество Божьей Матери, Успение Пресвятой Богородицы. Эти события тоже, о них ничего не говорится в Евангелии. Но, тем не менее, вот память о них Церковь хранит и благовейно почитает. Пресвятая Богородица воспитывалась, опять же, по преданию, в храме до 17-летнего возраста. И это было время ее духовного возрастания. В чем был главный смысл этого возрастания? В том, чтобы то, что ей было дано через Иоакима и Анну от Бога как дар, она раскрыла в русле проявления своей свободы. Дары от Бога даются каждому человеку, но по-разному людьми употребляются. Некоторыми во благо и себе, и другим, а некоторыми во зло. И не дары виноваты, и не Бог. Порой гениальные люди бывают и великими злодеями.
О, да.
К сожалению. И вот здесь как раз и была задача, как Пресвятая Богородица свой дар раскроет. И она раскрыла его в полной мере. Она явила неподражаемую чистоту, причем не только тело. Это как раз в этом не было уж чего-то исключительного, хотя это и редкий дар, но души и ума. Причем настолько, что по свидетельству преподобного Силуана Афонского, моего небесного покровителя, который получил откровение об этом вот, в молитве от Бога, Божья Матерь никогда не согрешила даже мыслью. Вот это представить трудно. Но, тем не менее, это говорит о степени ее чистоты. И что же хранило ее в этой чистоте? Смирение и любовь. Современного человека часто слово «смирение», «послушание» вот, унижает. Мы об этом говорили. В действительности, в духовном плане нет большей добродетели, чем смирение. Тот же старец Силуан Афонский говорит, вся война духовная идет за смирение. Кто смирился, тот победил врагов. Почему? Потому что смирение делает человека абсолютно прозрачным для божественной благодати. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Поэтому, чем смиреннее человек, тем больше в нем не его земной, человеческой, всегда ограниченной силы, а небесной силы, всемогущего Бога. И перед смиренным человеком никто устоять не может. Даже бесы его боятся. Смиренный человек даже дьявола побеждает. Вот в чем тайна смирения. Божья Матерь не рационально, а сердцем своим хорошо сознавала эту истину. Поэтому не отступала с этого пути ни на шаг. И как плод смирения в ее сердце возросла и совершенная богоподобная любовь, достойная самого Бога. Вот Господь нашел это сердце и вошел в утробу Пресвятой Богородицы. И это было ответом на ее чистоту. Это был ей дар свыше. Она свое удивительное духовное достоинство, величие никак не проявляет в плане господства, гордости, а проявляет в плане заботы о всем мире, попечения о всяком, кто к ней обращается, как любящая мать, которая сильнее и умнее своего ребенка. Но ребенок не чувствует никакого превозношения со стороны матери, а только любовь. Вот так же и мы относимся к Божьей Матери. В ней нет никакого превозношения, а только любовь.
Остались еще блиц-вопросы в финале нашей программы. На них прошу ответить более лаконично. Владыка, почему в храме очень часто работают неприветливые, склочные люди, которые всегда дергают и тем самым отталкивают людей от церкви?
Ну, во-первых, статистических исследований никто не проводил, чтобы говорить, что только или в основном. Да нет, много и приветливых людей в храме работает на самом деле. Да, люди бывают в разном настроении, как и на любой работе. В конце концов, храм же это не магазин, где улыбка – это обязательный элемент имиджа, но вовсе не проявление некой душевной искренности. А храм приучает к искренности. Поэтому деланные улыбки, ну, по крайней мере, это не то, что в церкви культивируется. Конечно, хорошо, чтобы улыбка была неделанной. Но вот те, кто задают эти вопросы, пусть поэкспериментируют и попробуют сохранить вот такую искреннюю улыбку хотя бы несколько дней кряду. Если им это удастся, тогда вопрос будет справедлив. А если им это не удастся, то невозможно требовать от других того, чего мы не можем сделать сами. Это вовсе не означает, что в церкви поощряется грубость, там, может быть, оскорбления какие-то. Не поощряется. Мы с этим работаем. Но мы снисходим к немощи человека. У него разные проблемы могут быть. И эти проблемы иногда отражаются на его лице и даже в его словах и поступках. И этих людей много, разные. Кроме того, через них постоянно проходят люди. Они работают с людьми. Это тоже трудно. Не каждый к этому бывает готов. А мы в своих возможностях ограничены. Далеко не всякий человек, даже посещающий храм, участвующий в богослужениях, готов воспринять на себя это тяжелое бремя. Помогать постоянно в храме. Пусть даже и за какое-то жалование. Нет, очереди такой нету. Поэтому это нам приходится еще упрашивать порою. И тем не менее, труд этих людей необходим. Кто-то должен убирать в храме, кто-то должен следить за подсвечниками, кто-то должен быть, в конце концов, в церковной лавке. Так что тут есть проблема, она всегда была, но это проблема такая общая, духовного возрастания человека. Эти люди верующие, и мы с ними работаем в разных форматах. И в административном порядке, и в духовном, как пастыри.
Владыка, Нарымский край, земля мучеников. Вы не рассматривали возможность организации крестного хода по особо памятным местам? Наверное, он бы получился непростым, но с духовной точки зрения интересным.
Ну, первые некоторые опыты уже сейчас мы осуществляем совместно с педагогическим университетом. Так что есть такой замысел, но действительно это непросто, поскольку расстояния большие и природно-климатические условия тоже непростые.
Владыка, если Бог есть любовь, как же Он может отправлять грешников в муку вечную? Может быть так, что грешник, помучившийся какое-то время в аду и тем самым искупивший свою вину, после этого упадет в рай?
Ад – это действие божественной любви, говорит Исаак Сирин. Бог никого никуда не отправляет. Человек определяет сам место своего вечного пребывания. Бог не меняется, Он всегда любовь. Но для одних эта любовь желанна, для других нежеланна. Те, кто для кого желанна, старался в дни своей земной жизни эту любовь усвоить и ответить на нее взаимной любовью. И тогда он идет в то место, где пребывает Бог, в царство этой любви. Но человек, который тяготился любовью Бога на земле, не будет чувствовать себя блаженно в раю. Поэтому ад – это то место, которое Господь дает грешникам, не желающим быть в царстве Его любви. Это все, что Он может им дать. Но в этом месте человек не может испытывать блаженство, поскольку блаженство только от Бога. И человек испытывает мучения, но эти мучения он сам их порождает своим отторжением любви Божией.
Спасибо, Владыка, за интересные ответы и за познавательную беседу. Я напомню нашим телезрителям, что любой из вас может прислать вопрос в нашу программу либо предложить тему нашей следующей передачи. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru. Наш выпуск на этом завершен. Владыка, я еще раз благодарю вас за интересную беседу.
Благодарю вас, Виталий. Благослови Господь вас и наших зрителей.
Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч.